уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Илья Гращенко с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики. Здрасте, Илья.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот как раз с регионов мы с вами и начнем. С главы Пензенской области, который теперь сидит в СИЗО. Обвиняет его во взяточничестве, 31 миллион рублей, господин Белозерцев. Сам он правозащитникам, которые пришли его навестить, сказал: я вообще не понимаю, в чем дело. Там и, значит, эти показатели хорошие были, и с президентом встречался, и на выборах там что-то 78% получил. Но это же очередной губернатор.
15-й.
Чуть ли, получается, не каждый пятый вообще у нас. Там судьба такая у губернатора за последнее время. Какие проблемы встают перед Кремлем в связи с очередным таким делом губернаторским?
Ну, губернатор, как мне кажется, здесь-то прошел по касательной. То есть очевидно, что причиной стал коронакризис и расследование каких махинаций, связанных именно с вот этим беспределом.
Со Шпигелем.
Ну, слушайте, ведь на самом деле, вот мы же, кстати, по-моему, с вами даже тут обсуждали, что вот весь этот год, который прошел в такой, знаете, амнистии коронавирусной, то есть постоянно что-то творилось, никто не понимал, что, а потом как бы грехи списывались. То есть вот сегодня вы все закупаете, например, там два таких-то препарата. Зачем? Там врачи сами говорят, вы знаете, он там очень плохо влияет на людей, у некоторых там почки от них отваливаются. Ну, кто-то решил, кто-то наверху решил, значит, чтобы надо их закупать. Вот. Соответственно, вот сейчас стали разбираться. Губернатор здесь задействован, я так понимаю, как, ну, просто совладелец, да, всего этого фармбизнеса.
В смысле, бенефициар, скорее,
ну, бенефициар,
наверное,
да,
потому
семья
что он же не был совладельцем.
Ну, семья, да, я так понимаю, что задержана же вся семья губернатора, сын, как один из основных представителей вот этого семейного бизнеса, жена. Насколько я знаю, сегодня, по-моему, задержали представителя, главу представительства в Москве, вице-губернатора. То есть на самом деле все-таки это такая не губернаторская история, в отличие от предыдущих Хорошавин, Белых и прочие, которые были все-таки задержаны по конкретным...
Газер. Вспоминается, да.
Да, но это, понимаете, локальные вещи. ЖКХ, значит, какие-то бюджетные ассигнования, попытка, значит... Вообще, давайте вот начнем с основного. Вот у нас 85
давайте.
Губернаторов. А ведь вот если мы тянем за одну ниточку, да, за вот этого Пензенского, Белозерцева, где гарантия, что за ним не потянутся, ну, может быть, не все 85, да, но, так сказать, ниточки не потянутся к другим. То есть очевидно, что каждый губернатор у нас так или иначе в чем-то таком замешан. Но даже обсуждать это, в общем-то, грешно, потому что это уже покушение на некоторую, там, да, значит, нашу, не знаю, государственную не власть, ну, как сказать, ментальность, да, вот это, да, государственная.
Сакральность вы имеете в виду,
да.
Сакральность.
Вот, но, значит, главный грех у нас следующий. Если ты берешь не по чину, вот если ты, как у нас, мы же авторитетная страна, да, как говорится, крысятничал, да, то есть что-то такое взял, что... должен был отдать наверх, не должен был слишком нажиться, тогда ты становишься объектом атаки. Вот почему мы начали с коронакризиса. Коронакризис сделал миллиардерами тех, кто раньше миллиардерами не был. Фарма никогда в жизни так не банковала, как практически, там, не знаю, Роснефть и Газпром. То есть вот этот рост рынка до 2 миллиардов, который произошел за... этот год, он сделал эту отрасль как бы гиперинтересной с точки зрения, да, всего начальства. Вот. И просто конкретный губернатор попался. И я думаю, кстати, что это не последний.
То есть вы считаете, будет... что это какой-то разбор полетов после коронакризиса?
Да, это начало. Слушайте, ну, смотрите, Путин завтра, ой, сегодня, да, уже сегодня делал прививку.
Значит, сказал, Песков сказал, что на камеру не хочет делать.
Ну, потому что я, кстати, знаю, почему. Ну, слушай, три вакцины, он же не может одну прорекламировать, а две остальные нет.
Ну, политическая целесообразность, что-то в этом есть.
Неважно, значит, Путин делает прививку, собственно, с этого момента начинается старт кампании по окончательной победе над коронавирусом, да, то есть к концу весны мы его официально как бы победим, дальше у нас будет год-два на вот эту тотальную вакцинацию там и так далее, то есть вопрос закрывается, поэтому вместе со стартом вот этой кампании по победе над коронавирусом стартовала кампания разбора полетов, собственно, что происходило в эти годы, и, собственно, кто на этом успел нажиться, да, то есть туманя глаза начальства, да, заливаемо. Ну, мы же понимаем тоже, да, ведь неожиданная вещь, вирус, никто не знает, как бороться, пандемия. Вот видите, там попробовали сначала QR-коды ввести, потом попробовали еще что-то.
А, ну, в смысле, когда, скажем так, ситуация была такая форс-мажорная, нужно было что-то делать, входных данных было очень мало, поэтому принимали такие решения. Но мы же знаем, что до истории с Шпигелем Белозерцевым была, разворачивалась самая громкая история, это Омская область, где глава, вот тоже руководство Минздрава, там, по-моему, с границы сейчас находится. Но для как бы политической повестки, для политической такой иерархии вообще арест губернаторов сейчас, ну, воспринимается, как мне представляется, в обществе, ну, какая-то рядовая история, правда. Ну, это нормально, что это воспринимается как рядовая история, или все-таки нет? Потому что мы вчера, ради интереса, я провела голосование со слушателями, и большинство сочли арест Белозерцева как некую пиар-акцию политическую. Другие сказали, что это все-таки реальная борьба с коррупцией. Ну, потому что как иначе? Угу. Ну, вот одни за другими бегают.
Слушайте, ну, я не согласен, потому что есть пример ровно обратный, да, Фургал в Хабаровском крае.
Фургал.
Ну, Фургал, угу. Фургал. Значит, совершенно другая история. Весь Хабаровский край вышел в поддержку своего губернатора, да?
И... Ну, не весь, там все-таки, ну, какие-то десятки тысяч человек были, да.
Ну, это был, просто хорошо, это был самый масштабный региональный протест за всю историю, наверное, региона, региональной политики как таковой. Вот, поэтому очевидно, что если губернатор все-таки избранный народно, то, соответственно, и его посадка воспринимается как политическая акция, да?
Если... Только единственное, я хочу вас поправить, что не жена Белозерцева задержана, а жена Шпигеля.
Подождите, а у Белозерцева сын, по-моему, да, точно задержан?
Смотрите, в Главном следственном управлении предъявлено обвинение губернатору Ивану Белозерцеву, главы группы фармкомпании «Биотек» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору фармации Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. Вот.
Угу.
Вот такие именно. То есть не сама жена Шпигеля, жена Белозерцева не фигурирует здесь, да.
Ну, прошу прощения, жена Белозерцева, надеюсь, обойдется. Вот. Ну, как видите, тут каждый день кого-то задерживают, неуспеваемо, да, за сводками. Ну, так это и не важно, потому что вообще вот это хитросплетение губернаторов, сенаторов, бизнеса, семей, оно действительно, как вы правильно заметили, стало как-то чересчур привычно, да, нашему уху. То есть действительно арестовывают губернатора, за ним сразу тянется такой целый шлейф регионально-семейного бизнеса. И, кстати, вот заметьте, да, у всех сейчас пошла стандартная вот эта схема хранения накопленного. Коробки из-под обуви с деньгами, набор часов праздничный. Да,
золотые кубки, бриллиантовые ручки.
Да,
вот
да,
это интересно, это какие-то символы сакральности или что это? Как это трактовать, что вот у людей находят такое?
Ну вот, они что, графа Монте-Кристо не читали в детстве, да, что ли? Ну, то хотя бы зарывал, да, все это где-то. Да? А эти вот со времен Хорошавина, да, эти ручки хранят в шкафу. Уж после губернаторов, даже помните, этого задерживали генерала ФСБ, значит, который...
Черкалин,
да-да, тоже с
там
этими...
Там 12 миллиардов было, да, по-моему, да.
И тоже все в коробках из-под обуви, вот. И хочется, конечно, спросить, вот, что это действительно. То есть такое ощущение, что когда ты внутри власти, ты, в принципе, не чувствуешь, да, что вот с тобой может произойти то же самое, что с твоим коллегой, там произошло там год, два, там три назад. То есть какое-то помутнение рассудка или что это. Вот, поэтому действительно я понимаю, что губернатор, когда я к нему приходит, говорит, что произошло. Я не готовился, да, к такому исходу. Это какая-то такая провокация.
Ну, как получается, просто мы понимаем, что всех сразу, видимо, на детекторе лжи не проверить. У Белозерцева богатый послужной список. Он такой там коммерсант из 90-х годов, потом был в Заксобрании, там в руководстве регионом, вот в конце концов губернатором стал. И здесь возникает вопрос, это какая-то проблема, ну, скажем так, для Кремля это действительно кадровая проблема, что вот ставят губернатора сначала ИО, да, а потом уже выборы проходят, что-то там этот человек делает, И потом в какой-то момент этот человек оказывается за решеткой. Но вопрос восприятия общественностью, как это воспринимается, что действительно не воровать нельзя, и поэтому так, или там нельзя не работать, не включаясь в какие-то коррупционные схемы. Или просто это, как это называется, передел сфер влияния, элитарный какой-то там спор, ну, как угодно, да?
Ну, я думаю, что житель любого региона прекрасно осведомлен, как живет его губернатор, и понимает, что, наверное, он не на одну зарплату, да, существует. Поэтому я с этого и начал. Угу. Разговоры о коррупции, они, в принципе, ну, так сказать, правоприменимы к, ну, по отношению, да, населения к любому практически губеру. А другой вопрос, что почему вот именно, например, там, Белозерцев. Ведь Пензенская область, она же одна из беднейших. Кроме пензенских затворников знаменитых, как помните, там, да, несколько лет назад они ждали там конца света где-то.
Пензенские, не пермские?
Нет, пензенские.
Пензенские были,
да,
затворники.
Да, да. Собственно, Пенза ничем и не была, так сказать, популярна в масс-медиа. Мы с этого и начали, да, с коронавируса. Именно коронавирус позволил пензенским фармпредприятиям заработать эти миллиарды, из-за которых потом и начался весь сыр-бор. Вот, поэтому соседние нищие такие же регионы, там ЦФО и другие, вот, они не представляют интереса, да, с финансовой точки зрения. Потому что, ну, помните, сахалинский губернатор Хорошавин, да, Сахалин — это, ну, самый богатый регион России. Он генерирует, там, дай бог памяти, ну, там, по-моему, чуть не свыше там, 50% всех...
Ну, там порты, нефть, газ.
Нефть, да, Сахалин проект, Сахалин 1, Сахалин 2. Вот, то есть там было за что, там в Коме было за что брать, и даже в Туле, когда там, помните, один из первых арестованных губернаторов, Дудка такой был, да, вот,
да,
там оружейное предприятие, а Пенза-то что? Вот, но тем не менее, да, то есть сейчас вот потянули за этот хвост.
Биотек.
Да, за биотек.
А там возник биотек.
Слушай, там возникло дофига всего, там возникло крупнейшее в Европе предприятие по выращиванию индюшки, индюшатина, значит, там возникло сразу, слушай, во-первых, возникла даже сразу претензия к губернатору на одном из УИКов, что он, видите ли, значит, свои выборы фальсифицировал. Слушайте, ну, я помню те выборы, 76%, которые набрал Белозерцев, это был еще не предел, в общем-то.
78%, по-моему.
76,8%.
76,8%.
Да, слушайте, ну, я помню, что в Еврейской автономной области там 90 с чем-то там было, значит. То есть я к чему? То есть мы вот тянем эту ниточку, и так начинает разваливаться вот весь этот карточный домик, потому что...
А для кого он разваливается-то? Ну, он разваливается как бы в восприятии своих, или что? Или это он разваливается для того, чтобы создать некий ажиотаж в медиа? Ну, потому что что принципиально поменялось, что посадили Хорошавина? Да ничего. Что принципиально поменялось, что посадили Белых? Да ничего. Что принципиально изменится в зависимости от дела Белозерцева? Да, наверное, тоже ничего.
Ну да, естественно, индюшек кто-то заберет другой себе вместе с фарм-контрактами. Ну, действительно, ничего не поменяется для простого обывателя. Но вы говорите, для кого, так сказать, эта ниточка, да, раскручивается.
Да.
Вот, понимаете, она же, во-первых, для местных элит, которые, как у нас правило, конкурируют на месте с губернаторами. То есть теперь в любой области, значит, вот этот пример Белозерцев окажется заразительный. То скажешь, слушайте, так что ж, Белозерцев, вы посмотрите на нашего губернатора, сейчас мы вот расскажем. У нас, знаете, сколько документов на него лежит. Вот, второй момент связан с населением. Они вот просто прекращают уже верить, да, этим губернаторам. Слушайте, ну, это 15-й посаженный.
А люди вообще обращают внимание, кто не губернатор в регионах?
Вот видите, на Фургала обращали, да, внимание.
У Фургала приход к власти был таким не особо стандартным, я так скажу. Поэтому дело Фургала, вообще многие политологи, которые обсуждают вот этот губернатор-пад, как это называют, да, за скобки выносят дело Фургала всегда.
Нет, ну, понятно, но все равно, то есть когда мы... Слушай, он тоже был губернатором, да? Давайте его,
ну,
не вычеркивать,
да, из этой
линейки. Нет, понятно, что когда тебе из Москвы присылают какого-то ноунейма, говорят, это твой будущий губернатор, да, и народ, в общем-то, относится как? Если Путин его одобрил, да, вот наш как, Путин его прислал, то мы за него проголосуем.
Ну, как, и личная, как будто бы личная ответственность лежит на, уже возлагается на президента.
Да.
Даже в дальнейшем, что не, вне зависимости от того, что этот человек будет делать.
Да, а здесь получилось, что он уже сидит второй срок, да, и как бы, знаете, задержался на нем, потому что уже шли пошли разговоры, что его сменят в прошлом году. Тут, наверное, коронавирус, и, если помните, там, по-моему, 8 губернаторов просто переназначили под вот эту под сурдинку, как Владимир Владимирович говорит. И вот, когда их переназначили, выяснилось, что в регионах как бы были не готовы, да, продолжать с ними работать. И Пенза была, кстати, одним из показателей, потому что реальный рейтинг тогда оценивали, там, по-моему, в 40-45%. И пришлось зачистить всю поляну, чтобы Белозерцев избрался. Коммунисты не выдвигали никакого рейтинга кандидата, значит, какого-то там, значит, молодого парня из города. Значит, кто-то там снимал своих и так далее. То есть его как бы пришлось за уши, да, как Винни-Пуха тащить из норы, вот, и дотащились до того, что через год он, собственно, арестован. Ну, еще раз, да, то есть это не то, что подрывает отношение к власти, но это как минимум делает, как бы снижает весь этот пафос, да, когда тебе говорят, что вот мы подберем тебе, значит, хорошего, грамотного губернатора, ты нам, главное, доверяй, ну, а просто... через год мы же его сажаем.
Понятно, но здесь же тоже палка о двух концах получается. С одной стороны, есть люди, которые стремятся пойти во власть и вот по этой лестнице взбираются, понимая, что, дойдя, например, до губернаторского кресла, это а, влияние, б, большие деньги, нужно заработать, можно заработать. А другие приходят, может быть, с другой идеей, но получается, что они вливаются в сложившуюся историю, и у них есть как бы выбор либо не становиться этим человеком, либо все равно принимать правила игры, так или иначе. Ага, значит, каким-то компаниям давать преференции. Ну, давать преференции не бесплатно, а вот потому что. Ну, здесь же тоже тонкая история.
Ну, вообще, мы вроде как про коррупцию сейчас, да?
Да, безусловно, конечно, потому что что вменяет? 31 миллион рублей в обмен на преференции по вот этому закону, по госзакупкам медпрепаратов, да.
Да, и одна золотая ручка. Ну, слушайте, на самом деле 31 миллион, мы же все понимаем, что это, знаете, такой стандартный следственный ход, да, когда такую прямо вот самую макушку айсберга, да, засвечивают, а дальше, значит, весь этот айсберг находится под водой следствия, потому что, не дай бог, да, покажется... Вот мы же увидели того, у Черкалина... Это, вот эту верхушечку айсберга, сколько там, 15 миллиардов?
12, да, да, 12,
да, наличными. Было, да. Вот. И то, да, мы же понимаем, что это, наверное, не все было. Вот. И тогда народ очень крепко задумался, значит, что там лежит у соседей в шкафу. Вот. И тут можно задуматься, значит, а что же лежит в шкафу у этих губернаторов? Вот. Поэтому, конечно, когда они принимают правила игры, сложившиеся вот эти технократы, да, пришедшие в регион, уже готово правительство, там, значит, дума, вот он сидит, там, значит, и что там, представляет интересы Москвы, винтик в механизме.
Но при этом он думает, что если он ставленник Москвы, то как будто бы вот у него есть прямая договоренность, и ничто ему, наверное, не может угрожать. И здесь возникает вопрос, просто правила игры каким-то образом меняются, или человек в какой-то момент, ну, теряет связь с реальностью?
Я думаю, правила игры меняются, потому что, вот заметьте, да, когда арестовывали Белозерцева, Путин в этот момент был в тайге с Шойгу, да, то есть, как бы, так сказать, в отсутствие, да, произошло этот знаковый для
губернатора. О, Господи, вы хотите сказать супротив, что ли?
Момент. Нет, но я как раз говорю про то, что вот это решение принять... начать разбираться с тем, что произошло во времена коронавируса, видимо, было принято Путиным накануне, да, так сказать, своего отъезда. И дальше, как бы, да, президент, ну, не то, что устраняется, он как бы все, да, как бы дальше пошел ход, да, этого дела.
И, ответственное, как бы, ведомство, да, должно принимать
он,
решение.
Да, дал сигнал, он взмахнул флажком, и все, что дальше будет идти, будет уже находиться в руках силовиков. Никто не будет согласовывать с Москвой и политическим начальством то, что происходит на месте. Да?
А тут про Белозерцева напоминают, да, вот Елена Сергеевна прислала ссылку. Но это известный факт, что служебная проверка, это еще март был, 15 марта, служебная проверка будет проведена в школе такой-то города Пензы по факту сбора денег на портреты президента и главы региона перед городской конференции работников образования. АИФ пишет об этом. Еще Белозерцев, да, известен тем, что он призывал чиновников, обязал, точнее, чиновников, глав муниципалитетов, проводить личные встречи с женщинами, собравшимися сделать аборт, и выяснять причину такого решения. Это был какой год? Сейчас скажу. Это 19-й год. Вот, какие-то самые громкие, значит, заявления, ну, одни из самых громких заявлений чиновников.
Ну, они с ума сходят постепенно, да, да, на этих постах. Вот Маркелов, помните, из Мариэл, да, которого тоже посадили?
А что с ним произошло-то? Вот.
Нет, но он же тоже проводил совершенно такие странные там встречи, он любил философствовать, значит, построил вот этот мини-копию Венеции, да, на территории города, он стихи писал.
Пытается... Нет, мы же понимаем, скажем так, давайте вот развивать эту тему таким образом. Не то, что каждый сходит с ума по-своему, а все-таки какая задача стоит перед губернаторами, технократами, будем говорить так, и поколение губернаторов, оно все-таки меняется, соответственно, оно меняется в какую сторону, какие люди приходят. Вот сейчас уже там источники стали писать, что какой-то выпускник вот этих вот высших курсов подготовки губернаторов будет, значит, якобы ИО.
Да-да-да. Ну, вот логично их действительно трудоустраивает. Слушайте, ну, кто такой губернатор-технократ? Это же, как бы правильно сказали, винтик в системе, да? То есть это теперь не самостоятельный человек, который как-то на территории ведет собственную политику, человек, который в согласовании с федеральными ведомствами, прежде всего Минфином, занимается реализацией того, чего центр ему поручил. Тут ты территорию развиваешь, тут ты какие-то финансово-промышленные группы допускаешь, тут ты, значит, Единой России такой-то рейтинг даешь, там, так далее, так далее. У тебя есть KPI, и ты как школьник сидишь и, значит, заполняешь вот эти KPI.
Сводишь дебет с кредитом.
Да, вот, угу. И, в общем-то, и от тебя мало что зависит. То есть единственное, что ты можешь, это действительно что-то там в себе в карман, вот, между этими KPI-ами.
Ну, может быть, действительно, смотрите, а почему вы отметаете ту идею, что ситуация-то действительно поменялась? Но под влиянием того, что денег объективно в государстве стало меньше. И мы понимаем, что тот стиль управления, который был там в конце 90-х годов, в нулевые годы, он действительно уже отходит, а люди, которые приходят на эти посты, они все думают, ай, на меня тысячу хватит, останется в конце концов, давай мы сейчас свои дела там порешаем по поводу или томографов, или препаратов, неважно. Ну, то есть они движутся по инерции, а ситуация вообще поменялась.
Ну, их, конечно, на этих курсах губернаторских вообще не учат принимать решения. То есть, наоборот, их учат прыгать со скалы, ложиться под бронетранспортер.
Их... Как вырабатывают смелость.
Да, ну так это как раз и не думать. То есть, тебе сказали, вот, значит, знаете, как в израильской армии, там нету команды вперед, там есть команда за мной. То есть, ты всегда только личным примером можешь показать. А у нас нет. У нас как бы федеральный центр берет трубку и говорит тебе, да, значит, вот прыгай. И вот он куда-нибудь прыгает. То есть, ему, например, говорят, там, выполняй майские указы. Он говорит, да денег нет. Он говорит, неважно, займи. Ты занимаешь, у тебя область, значит, погружается в долги. И вот как там с Хакасией было, да, когда там человек 5 лет, значит, был в топе, там, вперед всех выполнял майский указ, потом выяснил, что он просто, значит, ходил в банк, занимал деньги, вот, а потом через, когда у него закончил срок полномочий, пришел следующий губернатор и, значит, не знает, из чего их гасить. Вот. Понимаете, то есть они такие верные солдаты Отечества, но когда ты на месте, когда ты избираешь, когда тебе надо в следующий раз еще раз избраться, ты ведь головой думаешь, как люди воспримут твое управление, да, то есть как ты в следующий раз переизберешься? Они же вот первый раз медовый месяц, а на второй раз тебе уже припоминают все твои огрехи.
Причем припоминает и общественность, и, наверное, федеральный центр.
Ну, и силовики отдельно, силовики. Да, значит, которые на тебя имеют вот эти, да,
папочки.
Папочки, да.
А вы верите в теорию двойного права, которую очень многие ваши коллеги-политологи эксплуатируют в контексте трактовки, да, почему берут того или иного высокопоставленного человека? Ну, то есть, если ты формально не нарушаешь текущие правила игры, то, в общем-то, работа и работай, даже если ты там тихонечко нарушаешь что-то другое, но мы там глаза закроем и так далее. Но как только ты нарушаешь именно установленные правила игры, то там тебя даже за переход дороги на красный свет могут привлечь.
Ну, мы с этого начали, да, угу. То есть главный грех в России – это взять не по чину. Вот. Соответственно, раз ты губернатор, да, ну, значит, воруй с того, чего у тебя подведомственное, да, там какие-то, ну, собираешь какие-то там тарифы ЖКХ, ну, можешь свою компанию-прокладочку где-то запихнуть, там глаза закроют. Как в фильме «День выборов» говорили, мы глаза-то предзакрыли, а можем-то что, и приоткрыть, вот, и вот.
Тогда... Откуда берутся все-таки, вот с вашей точки зрения, насколько этот пост привлекателен все-таки для современного поколения управленцев?
Вы знаете, сейчас, мне кажется, уже исчезли люди, которые в здравом уме хотят быть губернаторами. Да?
Ой,
то есть только
при... неожиданно.
Не, ну реально, то есть есть как бы два. Либо такие амбициозные молодые, которые, значит, говорят, что сейчас мы зайдем и сделаем. Все, что до нас не смогли сделать, мы сейчас легко сделаем. Просто потому что не понимают, по что суются. И есть обжегшиеся, которые понимают, что надо заходить осторожно. И да, это будет тяжелая служба, но если ее пройти, как минное поле, потом будет очень хорошо.
Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Илья Гращенков с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Кто-то меня тут спрашивал, так у него же 500 миллионов нашли. Вы знаете, там разная трактовка была у Белозерцева. От 300 до 500 миллионов, но инкриминирует, это в смысле налом дома. Вот, но инкриминирует ему именно взятку, получение взятки в 31 миллион рублей. Но с этими 500 миллионами, конечно, тоже любопытно, потому что, правда, уже многие рассуждают на тему того, как человек может эффективно областью руководить регионом, если он хранит такие деньги, во-первых, в бумажном виде, а во-вторых, в рублях. Вот. Хотя, может быть, это с точки зрения патриотизма, это патриотично.
Но это именно карманные расходы.
Как в фильме, как в сериале «Домашний арест», да? Откуда берешь? Да вот отсюда из тумбочки беру, ну как-то так получается. А все-таки с вашей точки зрения, что представляет собой реальная борьба с коррупцией? Мы понимаем, что даже если здесь действительно коррупционный факт существует, его докажут, но это же только элемент... Это небольшой элемент. Соответственно, ну, посмотрим, раскроют заговор какой-то, значит, коммерческой компании с руководством. Ну, разрулят каким-то образом. Но проблема-то сама не исчезнет. Как известно, схемы просто будут, наверное, более изощренные. Я правильно понимаю, что, в принципе, это будет вечная беготня одних за другими?
Да, пока у нас, в общем-то, вся экономика опирается исключительно на распределение государственных средств, то тот, кто их распределяет, естественно, будет коррупционно зависим как от верха, так и тем, кому он распределяет. Ну, смотрите, человек же, он находится в паутине этих коррупционных связей, то есть его кто-то ставит, значит, он должен куда-то заносить, его кто-то крышует, значит, он должен кому-то отстегивать.
Ну, как у него доверие президента существует.
Да, но они же тоже появляются не, так сказать, с порога.
В смысле,
да,
у президента. Эти люди?
Кто-то их заводит, у них есть свои так называемые ФПГ, да, финансово-промышленные группы, не путаются, ОПГ. Да, то есть кто-то же приходит к президенту и говорит, слушайте, Владимир Владимирович, вот этот парень, он нам кажется, вот будет хорош на области. А потом заходит кто-то другой, и в другое ухо, да, что-то говорит. Президент принимает решение между ними. Угу. Но, тем не менее, есть какой-то ответственный в Кремле человек, которого в случае чего президент может дернуть и сказать, слушай, ты же мне его там рекомендовал, почему он там то и то-то, да, там не так делает. Вот, значит, соответственно, вот есть эти верхи.
Группа влияния это называется, выражаясь языком телеграм-каналов.
Да, группа влияния, ну, ФПГ, да, угу. Называется. Ну, финансово-промышленные, да, то есть какие-то крупные, ну, например, да, там, кто у нас? Ну, у нас, начиная с 90-х годов, начиная там с ЮКОСа, да, выставляли там своих губернаторов в тех регионах.
Ну, например, казалось бы, времена поменялись, поэтому почему пришли губернатор-технократы-то?
Да, но губернатор-технократы
выращенные
как
раз... вот в этих школах губернаторских.
Да, но они-то как раз выращены были теми самыми Ростехами, Роснефтями, там, Газпромами, откуда они пришли. Все эти технократы, они как раз выходцы из бизнеса такого, да, государственного бизнеса. То есть люди, которые на уровне начальника отдела, начальника управления привыкли как раз быть в системе. То есть у них есть свой начальник, он их делегирует на территорию и ставит конкретные задачи, например, да, ты там, значит, не знаю, там, какую-нибудь крупную металлургическую компанию, да, мы здесь добываем там такой-то металл, у нас такие-то заводы, значит, мы платим эти налоги, вот, поэтому ты обеспечиваешь, значит, нам нормально функционирование. А дальше, вот, значит, все, что связано с местным населением, там, тепло, значит, подача воды, там, какие-то там рынки рекламные, это все твое. Вот, ну, ты единственный, как бы, там, значит, не забывай, да, тоже, кто тебя, значит...
Кто тебе помог.
Да. Вот, а дальше ты должен распределить вот эти контракты, да, и у тебя в руках оказывается миллионные средства. Я, кстати, знаете, поразился, вот мне надо было найти в одном очень маленьком регионе северном, значит, какую-то госзакупочку после Нового года сразу. Я думаю, да я сейчас легко найду, сейчас зайду на сайт, значит, это. Я захожу, и я замучился искать, там, 1 января, значит, 5000 лотов, все какие-то миллиардные, и, значит, а мне казалось, что это,
ну, как это Государственная Дума принимает законы накануне Нового года.
Нет, я к тому,
соответственно, госзакупки тоже накануне Нового года, просто никто не обратит на них внимания.
Я к тому, что нищий северный регион, причем даже какой-то район там, значит, вот задрипанный, значит, закупает какие-то миллиарды, значит, всего, какие-то нефтесмазочные горючие материалы, какие-то шины, какие-то чайки.
Если там добывают, то почему бы и нет?
Нет, очень бедная, ну, это, условно говоря, Чукотка была. Значит, вот на Чукотке, то есть какие-то миллиардные, значит, закупки идут. А вы представляете, какие миллиардные идут там в Красноярске, а какие там в Тюмени? И везде кто-то же это распределяет, кто-то же выигрывает.
Подождите, а получается, что, скажем так, не распределяет... распределять можно без того, чтобы либо тебе не заносили, либо ты не заносил? Или это, в принципе, невозможно, потому что системы так отстроены, и даже если руководство будет преследовать самые благие цели, все равно просто та сложившаяся номенклатура региональная, она не позволит?
Конечно, не позволит, потому что, ну, условно говоря, если ты что-то закупаешь, у тебя должен быть всегда под рукой человек, который тебе вот то, что ты хочешь закупить, всегда предоставит. Ну, условно говоря, хочешь ты стульев закупить. Вот, ты же, если просто выйдешь на рынок, тебе начнут там, слушай, у меня вот такие стулья, у меня сякие. Угу. А ты должен тут четко знать сразу, что я хочу вот именно такой вот стул. И у тебя есть знакомый,
ну, который эти стулья продает.
Вот, и ты уже под него выстраиваешь все вот эти там аукционы. Это уже как бы, да, элемент такой коррупционный. Хотя это самый минимум, да, того, как существует наше... Слушай, ну, это объективно, когда у нас любой аукцион сводится к тому, что должен предложить наименьшую цену, вот, то, естественно, как бы, если тебе просто будут...
Проблема демпинга там возникает. Да, да. Но моя-то теория, на самом деле, такая, может быть, я идеализирую вообще, но, во-первых, надо было с чего-то начинать, и в любом случае сначала борьба кланов какая-то, да, поэтому там на какого-то человека завели уголовное дело, за дело, но в любом случае завели, просто потому что там хотели поставить другого, там, на конец 90-х, например, начало нулевых. Вот, потом, соответственно, приходит какой-то другой человек. Тоже правила игры ему предлагаются. И так или иначе, смена управленческого класса, она не может произойти вот в одночасье. Вот сейчас были плохие, а теперь пришли святые. Такого не бывает. Это долгий процесс. И, наверное, правила игры тоже меняются постепенно.
Знаете, они очень быстро вырастают. Вот у меня просто многие мои друзья приходили в кресло губернаторское, значит, кресло мэра города, и вот приходили с такой полной как раз желанием, сейчас мы тут типа все это зачистим, перевернем, значит, ходу увольняли половину, а то и всю, значит, администрацию.
Что, там, с автоматами их, что ли, грозили им?
Нет, ну почему, просто там, ну, старую вот эту. И знаете, что происходило? Проходил месяц-два, и вдруг выяснялось, что они вообще не понимают, как эту структуру вот, можно эффективно управлять. И тут обратно появлялись эти люди, говорят, слушай, дай мы тебе сейчас все сделаем, сейчас все будет работать. И они вот постепенно, значит, за полгода, за год опять погружались вот в это болото устоявшейся связи, потому что они вдруг понимали, что вот эти люди... они сняли им головную боль. То есть вот он пришел горячий, хотел все изменить, за два месяца он так закопался, что, значит, его самого сажать тут пора, потому что он не выполняет указы, он, значит, там это. И тут пришли и спасли его. И все заработало, и все хорошо. И вот это болото, и вот этот молодой, значит, технократ погрузился и... Значит,
но Алекс говорит, коррупция продает запреты. Чем меньше запретов, тем эффективнее юриспруденция, и тем меньше коррупция.
Продают запреты.
Да, коррупционные схемы возникают там, где очень много запретов. Но если ты там нам подмаслишь, подкинешь, как это сейчас модно выражаться, мы тогда там порешаем очень быстро.
Слушайте, ну, коррупция же есть не только в госорганах, она есть в любой крупной корпорации. Вот. То есть,
коррупция ведь... есть на низовом уровне, вот, пожалуйста, там, на веках с каким-нибудь...
Не, ну, я имею в виду не только же государство, связано. Да, то есть, когда ты распределяешь вот, там, торговлю запретами, ну, казалось, корпорация же, это же частное предприятие, да, что ты там своруешь, а вот ничего подобного. Каждый начальник отдела, каждый что-то, когда он распределяет какие-то средства, вот он может включить коррупционную...
Я не думаю, что везде можно это сделать.
Нет, ну, это страдают японские корпорации крупные, американские. То есть это существует везде. То есть я к чему? Что когда на тебе большой груз принятия ответственности за распределение каких-то средств, ты в любом случае, как человек, принимающий решение, будешь думать, есть, как тебе заработать.
Ну, подождите, ну, то есть, нет, а если, вот как нам слушатели говорят, почему бы не попробовать, как в Сингапуре, сделать очень хорошую зарплату чиновникам, чтобы у них не было даже смысла брать взятки. Есть такая теория, что если кто-то вдруг будет получать много, он не захочет больше и будет служить во благо Отечества. Ну, видимо, так.
Ну, это сложный такой момент. Во-первых, не очень понятно, что такое очень большие, да, вот у нас некоторые главы госкорпорации получают очень большие зарплаты, потому что не помню, сколько они там.
Ну,
они,
какие-то миллионы, да, я уж миллион, тоже не миллион, знаю.
Миллион. Вот, ну, и то, да, так сказать, потом выясняется, что, собственно, к этим людям больше всего претензий относительно происхождения их счетов там и так далее. Вот, поэтому я думаю, что аппетит, наоборот, приходит во время еды.
То есть вы считаете, что не брать нельзя? Система можно? Так отстроена, что не брать нельзя.
В нашей системе?
Да.
Да.
Не брать нельзя или не давать нельзя?
Вот вообще здесь... нельзя участвовать в этой системе, если ты не играешь по правилам. А коррупция является одним из основополагающих правил. Просто единственное, в нее надо играть правильно.
Но коррупция тогда, это получается, по-вашему, просто распределение ресурсной ренты какой-то, что ли, или что это такое?
Знаете, я один раз говорил с главой антикоррупционного комитета, он мне сказал, говорит, мы выступаем не за искоренение коррупции, потому что это невозможно.
А за легализацию?
За снижение до приемлемых показателей.
Приемлемые показатели?
Да, и вот это, кстати, действительно правильно, потому что, опять-таки, вот с японцами, по-моему, говорил, у них зарегулированность самая высокая в мире, и они говорят, мы все равно 20% всегда оставляем на какую-то вот теневую историю, потому что если людей зажать на 100%, ничего хорошего не будет. Всегда должен быть маленький фактор вот этой вот...
Ну, 20%, да, одно дело просто, когда рассуждали о том, какие сейчас откаты в современности, некоторые говорили, там, звонили нам, это чуть ли не там 50 какие-то процентов.
Ну, вот смотрел интервью одного из наших олигархов из 90-х, и он как раз говорил, говорит, при мне, говорит, были откаты, там, 10-15%, денег не было в стране. И то мы, говорит, считали, что это очень много, и мы их не давали. А сейчас, говорит, 80-90, говорит, я вообще не представляю, как вы работаете. Говорит, так хорошо, говорит, на 10 тысяч можно неплохо жить.
Максим Милотов от АЗ вообще сообщением, не могу мимо пройти. А в эфире «Коррупция» есть, друзьям в эфир, наверное, проще попасть. Во-первых, каким друзьям, чьим и в какой эфир попасть, Максим? Если вы говорите про наш эфир, никто никому не подмасливает. Я здесь работаю за зарплату, а Илья к нам приходит. А Илья работает, да, пришел с нами говорить просто потому, что уважает нашу радиостанцию. И он, в конце концов, умный парень. Вот и все. В чем тогда смысл выборов? Изберешь другого кандидата не из партии, он все равно будет воровать и брать взятки, говорит Виталий.
Ну вот смотрите, вообще система сдержек и противовесов – самый эффективный инструмент для борьбы с коррупцией, потому что когда губернатор не встроен в систему, а вот его подпирают силовики, его подпирают политические конкуренты,
мэр,
его
мэр,
значит, Москва, федеральный центр, плюс, значит, внутри у него какой-то, да, там и разные группы влияния, то вся вот эта коррупциогенная ситуация, она как раз держится в разумных пределах, чтобы это не выплывало наружу.
Что он как будто центрист какой-то, да?
Когда вдруг это все, знаете, в одной вертикали, да, и вот эта круговая порука, это расцветает буйным цветом, потому что вообще никто... Вот почему пензенский губернатор, вот говорю, вы к нему пришли, а у него там стоят эти, да, ящики. Да он просто даже вот не думал, что кто-то вот сейчас зайдет, иначе бы он хоть какой-нибудь там подпол спрятал, да, дощечкой прикрыл. Нет, он же как бы, вот он стоит, так, все, подходи,
ну,
бери.
Ну, кто придет?
Конечно, потому что полное ощущение того, что ты внутри системы, и тут никто не сдаст, тут все свои. Вот. И, естественно, в такой ситуации коррупция будет те самые 90%. Я даже боюсь представить, может, уже 99%.
Ну, я не знаю, коррупция... Нет, я за проценты, честно, не отвечаю, какие там... масштабы этой коррупции. Но в любом случае можно было, наверное, провести голосование. Но давайте лучше слушателей выслушаем. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста.
Вот вы, как вы считаете, что если все-таки система вот без репрессий, она менее устойчивая, потому что она как бы вот там теряет поддержку народа, все-таки, и от внешнего влияния очень неустойчивая, то есть ее разрушить легко, потому что все тут кидрут, все там в коррупции, все-таки лучше репрессии сажать, невзирая на лица, тогда будет поддержка народа, и фактически система будет более устойчива от внешнего влияния, то есть государство будет крепнуть.
Понятно. И Андрей тут добавляет, пока не будет конфискации имущества, коррупция будет цвести. Ой, да я вас умоляю, слушайте, в Китае смертная казнь, что коррупция исчезла? Нет.
Да нет, репрессивные законы, они как раз, да, они как противодействие... Не, вообще,
схемы это... более изощренные, наверное, и ставки повышаются, как мне представляется.
У нас все вдохновлены вот этой сталинщиной, она как-то вот осела в головах, что Сталин поборол коррупцию как раз вот такими методами, что он всех сажал. Вот. Хотя, конечно, очевидно, что при Сталине его окружение близкое воровало как ни при ком. Вот. Конечно, на низовом уровне, да, там за колоски, помните, сажали там и прочее. Я вообще не думаю, что репрессии, страх и нагнетание вообще способствует какому-то росту, развитию и так далее. Если люди доведены действительно до отчаяния, да, они хотят просто, чтобы действительно уже людей там, значит, репрессировали, вешали на столбах, то это скорее говорит просто об атмосфере в воздухе, а не о том, что это действительно может помочь решить вот эту проблему с коррупцией. Еще раз, да, есть демократические режимы, в которых... Есть система сдержек противовесов. Есть, кстати, понятное законодательство, по которому все-таки можно легко отследить все эти коррупционные схемы. Ведь у нас в чем проблема? У нас пока следствие не начнет, да, вот материал не делается.
Схема работает.
Вообще непонятно, как, вот кто закупает, что, у нас все запутано. Ну, вот есть, да, вот некоторые правдорубы, которые в частном порядке начинают все эти схемы распутывать. Так они в итоге сами оказываются в тюрьме через некоторое время. Вот поэтому понятно, что...
Ну, тут коррупция, мы же понимаем, я прошу прощения, Илья, мы же понимаем, что борьба с коррупцией в том числе становится неким предметом торга, и неким инструментом влияния в борьбе каких-то там элитарных групп. То есть сама коррупция плохо, но и плохо, когда борьба с коррупцией тоже представляет собой вот этот элемент, я не знаю, расправы над конкурентами, как угодно. Но то есть никакого гуманизма и чистых помыслов, только политика.
С одной стороны, да, но с другой стороны, это опять-таки один из элементов вот этой системы сдержек, то есть придание медийной огласки каких-то фактов. То есть не обязательно у нас, ну, так скажем, чтобы все, что выплывает
на
поверхность, да, оно как бы сразу ложилось в материал уголовного дела. Достаточно просто, чтобы мы могли об этом публично говорить.
По поводу медийности. Тут любопытная история. Как господин Потанин заочно поспорил с господином Дерипаской о решении Центрального банка повысить ставку. Дерипаска, значит, раскритиковал, а Потанин приветствовал. То, что российские, ну, как по определениям, да, наше руководство, у нас вроде олигархов как нету, то, что российские бизнесмены, в прошлом олигархи, начинают комментировать такие важные экономические новости, это говорит о чем? Что есть попытка вот этих вот бизнес-групп действительно пойти снова в политику, создать какое-то свое буржуазное движение, или что это такое? Почему вдруг они начинают? Хотя тихонечко раньше, там, один с Русалом, другой там с другой компанией, ну, как-то своими делами они занимались, а тут вдруг такие заявления. С чем это связано?
Да, действительно, наверное, это политические уже заявления, по крайней мере, со стороны Дерипаски. Только я бы не назвал их буржуазными, потому что Дерипаска, как ни странно, по своим заявлениям перебежал в лагерь таких, знаете, китаистов.
Китаистов.
То есть он за такую китайскую модернизацию экономики, при которой действительно промышленность будет коренным образом модернизирована.
Может, корейскую все-таки, южнокорейскую? Не китайскую. Потому что китайцы — это все-таки коммунисты, а вот Дерипаску сложно уличить в симпатиях.
Ну, смотрите, там как бы вот я как делю, да, правительство, да, для себя. Давайте. Есть группа монетаристов, да, это вот Набиуллина и, ну, вокруг нее сложившийся там пул, там, Греф, там, и так далее.
Так.
То есть люди, которые по старинке, они покупают доллар, покупают акции любых прибыльных компаний, и на эти деньги мы живем. Вот. И, в принципе, Путин им доверяет, потому что худо-бедно, но мы все равно как
работает
бы
система.
В плюсе. Вот. А есть группа инфляционистов, я их так называю. Ну, это, наверное, немножко оскорбительно, потому что, ну, я из чего их так называю?
Они боятся разгона инфляции.
Нет,
да?
Они выступают за то, что давайте напечатаем много денег, но инвестируем их в национальную экономику, то есть проведем модернизацию. И здесь вот вопрос, а если мы их инвестируем, то есть, с одной стороны, да, круто, у нас, наконец, будет своя экономика, а с другой стороны, вопрос, а будет ли она конкурентоспособна и принесет ли она те же доходы, что приносит нам покупка вот этих зарубежных активов. И вот здесь как раз Дерипаска, если сначала, наверное, был в стороне монетаристов, то сейчас он как бы перебежал, ну, так сказать, переполз мысленно, да, в лагерь вот этих инфляционистов, потому что я его читаю, его телеграм-канал, и вот он все время выступает против Набиуллины, что она все время повышает ставку, она как раз не дает возможности инвестировать в собственные рынки, и что нужно как раз провести вот эту политику, модернизацию, которой, ну, не знаю, корейская она или китайская, вот, но тем не менее Дерипаска прям очень, так сказать, политически прет, да, на эту...
А вот это любопытная история на самом деле, потому что люди с таким послужным списком, который есть у наших бизнесменов, которые сложили свое состояние, начиная с 90-х годов, во-первых, скажем так, насколько весомо их слово, сказанное публично? Потому что мы понимаем, что к бизнесменам часть общества относится негативно, особенно к бизнесменам из 90-х годов, потому что как-то так, аукционы, ну и вот и далее по тексту.
Знаете, Дерипаска, я думаю, у нее есть амбиция стать таким русским Трампом. То есть, как Трамп, да, пришел из крупного бизнеса.
Политиком-промышленником?
Ну, такой, типа, make American great again, да, то есть только для России, вот. Но при этом, опираясь на наши, да, вот эти исконные корни модернизации, которые что-то вот среднее между сталинщиной и вот этой китайско-корейской моделью. Ну, то есть сталинщина как? Не с точки зрения репрессивной, а с точки зрения именно вложения в основных капиталов в производство, да, то есть в заводы, инфраструктуру и прочее. А китайской, с точки зрения, что заплатить за это должны не олигархи, а заплатить за это должен сам народ. То есть деньги надо изыскивать где-то вот в наших карманах. Вот. И фактически, как бы напечатав новые деньги и с помощью инфляции, как бы изъяв как раз основной капитал из населения, мы можем провести вот эту модернизацию. Но опять вот, знаете, в правительстве идеологом модернизации выступает, так понимаю, Белоусов. То есть он как раз...
Вице-премьер.
Да, вице-премьер. Он, его отец проводил косыгинские реформы. Я так понимаю, что Белоусов во многом, так сказать, из отцовских вот этих...
Первый вице-премьер, прошу прощения.
Да, первый вице-премьер, угу. Да. Вот, из отцовских вот этих бумаг, да, черпал идеи для собственной идеологии вот этой национальной экономики. Я ее... Я в телеграм-канале называю такой социалистический госкапитализм. То есть для всего населения это некое возвращение в поздний Советский Союз, когда, то есть...
Но модернизированный,
да? Вот, но именно... Ну, вы помните, что поздний Совок, он же не был уже коммунистическим. То есть государство выступало как капитализм. Собственно, косыгинские реформы, они во многом и перевели страну на рельс капитализма. Просто в отличие от частного собственника, этим капиталистом выступало государство. Но понятие уже было не как там при Хрущеве даже, да, когда каждое там село и кто-то решал, сколько ему чего нужно. А это были именно уже понятия рынка, рыночные. Да, то есть,
но дефицит. Вот этот переход, вы считаете, что этот переход, он действительно возможен? Все это, наверное, зависит от политической воли. Ну и в конце концов мы понимаем, да, что есть стандартная битва, значит, финансистов с Уолл-стрит и промышленников американских, а здесь получается у нас примерно то же самое, там, я не знаю, битва Минфина и экономического блока с блоком промышленников, что ли, в зависимости от того, какая стратегия выстроится. Потому что сейчас, как представляется, в условиях ковида, вот этой странной цен на нефть странных, у нас больше тактические решения принимаются в государстве, нежели стратегические.
Ну да, потому что сейчас мы выживаем за счет той кубышки, которую Кудрин да, накопил. Даже фильм недавно вышел, да, вот про Кудрина, который, значит, как молодец, накопил. Вот, и мы живем на эти деньги. И мы все время перекладываем, да, то есть мы там доллар подрос, мы в доллар вложились, да, там и хоп, мы заработали там, да, вот эти 50%, и мы их проедаем. А вот эти ребята, которые промышленники, они говорят, что, слушайте, ну они скоро кубышку-то мы проедим. Дальше что делать? И поскольку мы в изоляции, на нас накладывают санкции и прочее, прочее, ну, давайте, типа, свою экономику развивать. Вот. Но дальше вопрос, собственно, а как? Если при Советском Союзе это был госплан, да, ну, то есть мы все планировали, сколько галош нужно, сколько там, извиняюсь, презервативов, сколько там курицы, то сейчас это все равно рыночная экономика, только с опорой на вот эти крупные госхолдинги. То есть все крупные инвестиции идут через государственные банки, да, и как раз Дерипаска здесь выступает в роли такого промышленника, который как раз эти банки старается отрегулировать. То есть он как раз и задает вопрос, почему... Ну, сейчас скажем, правительство у нас такое, да, вот либеральное.
Ну, и поэтому, да, считается, что чем ниже ставка, тем лучше для экономики. Но при этом мы понимаем, что Центральный банк руководствовался тем, чтобы не разгонять инфляцию. Ну, как-то так. Потому что сейчас якобы риски выше. 7373-948, телефон прямого эфира. Николай говорит, что-то не слышно, чтобы окружение Сталина имело бы недвижимость. Жили в дворцах, купались в роскоши. Наоборот, раньше было государственной дачей, член политбюро, сейчас почему-то оборачиваются собственностью наших замечательных руководителей различных государственных ведомств. Постоянная какая-то мания сравнивать, что было тогда. Мы, и понятное дело, что мы пытаемся рационализировать, наверное, период, который существует. И обращаем внимание на прошлое. Но невозможно же втащить то, что тогда было политически целесообразно, тогда была совершенно другая экономика вообще во всем мире. Невозможно это перетащить на современность. Ну, невозможно.
Невозможно и не нужно, главное. Потому что, когда мы мысленно все время торчим вот в этих 30-х, 40-х годах, мы, к сожалению, проигрываем в битве за будущее, потому что есть репродуктивная стадия, да, когда мы все время воспроизводим какие-то свои там паттерны в голове, а есть такая метапродуктивная, то есть когда мы со всем миром можем общаться, когда есть другой, с которым мы спорим, соглашаемся, не соглашаемся, находим лучшее, и тогда мы развиваемся. Вот если мы застреваем вот в этой стадии предыдущей, мы, к сожалению, обречены на... На что-нибудь мы обречены.
С образом будущего, да, там проблемы возникают. Илья Гращенков был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, до свидания.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Встретимся в револьвере в 11 часов.